смотри.
Нет, слушай, до потери пульта.
Телевизор.
В здоровом теле.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Привет, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, Екатеринбург и Волгоград. Приветствуем мы также всех тех, кто слушает нас в сети интернет, в частности, благодаря сайту fm.kp.ru и, более того, всех тех, кто смотрит «Комсомольскую правду», благодаря сайту kp.tv.ru. Меня зовут Инна Поцелуева, я сижу в радиостудии, ну а в телевизионной студии мой коллега Павел Садков, представляющий нашу телепрограмму и телевизионный отдел. Павел вместе с гостями. Паш, тебе слово. Представляй.
Да, здравствуйте. У нас сегодня замечательные совершенно гости. Это Борис Берман и Ильдар Жандарев. Это авторы и ведущие программы «На ночь глядя». Это трехкратные лауреаты премии ТЭФИ. Это люди, которые имеют огромное количество премий, наград и всего остального. Но самое главное, это замечательные люди, которые... помимо всего прочего, пришли к нам и готовы поговорить с нами о современном телевидении. Спасибо вам за это.
Здрасте, здрасте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Ну, к сожалению, сегодня у нас произошло очень печальное событие. Мы хотели выстроить программу на совершенно такой мажорной ноте и от нее никак не отклоняться, поговорить действительно о будущем, может быть, где-то о телевизионном, где-то поспорить. Но начнем мы немножечко с другого, потому что вот сегодня ушел из жизни, вот только что практически стало известно, что ушел из жизни актер, режиссер, народный артист России Михаил Михайлович Казаков. И у меня к уважаемым гостям первый вопрос. Вы ведь были знакомы с Михаилом Михайловичем?
Да, мы были знакомы с Михаилом Михайловичем. И, как бы сказать, я был знаком с ним и в жизни до телевизионной, и в телевизионной. А в телевизионной он приходил к нам на передачу. Тогда, правда, она называлась не «На ночь глядя», она называлась «Без протокола». Это было на канале ТВС. И, ну, это тоже был прямой эфир, и мы беседовали с Михаилом Михайловичем. Но мне даже, сейчас я пытаюсь вспомнить, у меня такое ощущение, что мы с ним беседовали больше до и после эфира, чем во время эфира, потому что это был замечательный собеседник, рассказчик, носитель первичной информации. Но это вот, что касается воспоминаний о нем как о собеседнике, он большой артист. Большой артист и очень хороший режиссер с, ну, с драматической судьбой, потому что вот последние его работы телевизионные, они как-то так шли на экран с большим трудом. Вот так.
Что-то добавить?
Ну, это серьезная большая утрата, с одной стороны. А с другой стороны, люди такого масштаба, они с какого-то момента начинают принадлежать не себе, не нам, а уже истории, искусства. И, по-моему, с какого-то момента становится ясно всем окружающим. И поэтому вот его вклад, он все время живет и останется с нами, вне зависимости от того, что произошло сегодня.
Господа, вот печальные события в нашей стране, печальные события в нашей стране происходящие, они приводят к тому, что телевидение, безусловно, профессиональное наше телевидение, оно профессионально на это реагирует, и я так понимаю, что в ближайшее время и сетки всех каналов будут перекроены, документальные фильмы, фильмы с участием Михаила Михайловича появятся. Да. С одной стороны, это абсолютно правильно, а как иначе, да. С другой стороны, понимаешь, что через какой-то момент вот этот массированный информационный удар не каждый человек может выдержать. Как вы считаете, есть тут какое-то противоречие вот между правильностью и неправильностью?
Понимаете, поскольку мы сидим на телевидении, на радио, которое зовется «Комсомольская правда», то, мне кажется, не вам задаваться этим вопросом, поскольку информационный повод, ну, к сожалению,
ну да, конечно,
такой
конечно.
Горький информационный повод, просто Казаков, это он был поводом всегда. Вот я, кстати, очень не люблю, когда время от времени нам задают вопрос, там, ну, в Останкинских коридорах или там какие-то коллеги, пишущие, когда там, ну, знают, к нам приходит там кто-то. А почему у нее что-то, юбилей? Да не юбилей, почему? Ну, просто вот нам интересно поговорить с человеком. Мне кажется, что Казаков принадлежал к тому редкому разряду людей, которые были поводом всегда. Понимаете? Мне единственное обидно, не то, что обидно, но так складывается жизнь, что сейчас, естественно, все будут вспоминать картину Ну, или «Безымянную звезду».
Или «Покровские ворота».
Или «Покровские ворота». Или, естественно, «Здравствуйте, я ваша тетя». Понятно, да? И только единицы знают о том, как Михаил Михайлович ставил в Московском художественном театре, ставил «Медную бабушку» по пьесе Леонида Зорина о Пушкине, где Ролан Быков должен был бы играть
Пушкина.
И каким трагическим финалом эта история завершилась.
И чего она ему стоила.
Этот человек, как сказать, его масштаб значительно больше, чем то, что сегодня или завтра предъявит средства массовой информации своим потребителям, рассказывая казаку. Я сказал бы и так.
Спасибо. Я на самом деле, конечно, согласен с вами, это трудно не согласиться, но, с другой стороны, уровень такта нашего телевидения хотелось бы обсудить. Наверное, в этом все-таки был вопрос. Да. Есть ли он и возможен ли он? Вы совершенно правы. Вы находитесь на телевидении «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда». И газета, которая имеет новость, она не может... Но, тем не менее, да, мы, и вы, и люди, которые в этой профессии находятся, пытаются соблюдать какие-то рамки, какие-то грани. Но когда идет... большой информационный наплыв, особенно на телевидении, на разных каналах, с учетом конкуренции каналов, то это так соблюдать еще сложнее, нежели вот простому журналисту, который пишет, не знаю, заметку о печальном или непечальном событии.
Ну и все же просто. В данном случае словосочетание «внутренний редактор» мне хочется употребить в хорошем смысле этих двух слов. Так существует внутри каждого человека.
Или не существует.
Или не существует. И что бы ни происходило, его тактичнее мы с вами не заставим быть. Но, что хорошо, мы не сможем заставить кого-то быть более бестактным, чем он есть на самом деле. Поэтому выделять вот так вот тактичное телевидение, нетактичное телевидение, правильнее говорить вообще об обществе, о том, как понятие такта, наверное, видоизменилось со временем в нашем обществе. И как каждый из нас на это реагирует. Вот так. А телевидение, вот как отдельный институт в этом смысле, совершенно не рассматривается, по-моему. Угу.
Ну, я бы, честно сказать, переадресовал вопрос вам, Павел. Я бы сказал, давайте сейчас устроим такой, ну, не устроим, а проведем рейтинг, да, по бестактности. И что более бестактно, телевидение или печатные средства массовой информации? Вот как вы считаете?
Позвольте мне вмешаться
вот.
тактично вмешаться со стороны радио, потому что почему же, во-первых, вы не перечислили радио среди СМИ, участвующих вот
в этом волнующем соревновании?
Я как раз, вот видите, с заявкой на победу. Просто хотела напомнить нашим слушателям, если позволите, коллеги, что это радио «Комсомольская правда» и телевидение «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. В гостях у нас авторы и ведущие программы «На ночь глядя», трижды лауреаты премии ТЭФИ, Эльдар Жандарев, Борис Берман. И телефон прямого эфира 9700972, код Москвы 495. 9700972-495, код Москвы. Я знаю, что очень много желающих поговорить, задать вам вопросы, поскольку вы всегда интервьюеры, а вот здесь немножечко сейчас наоборот. И 2320, РКП в начале сообщения, наш смс-портал. Пожалуйста, пишите, звоните, вопросы задавайте. А у меня вот, знаете, поскольку...
Давай я отвечу на вопрос. Ты мне дала паузу, я собрался с мыслями, и теперь готов ответить на вопрос о тактичности.
Хорошо,
на самом деле, наверное, вы правы, вы поставили... Действительно, наверное, все зависит от конкретного исполнителя, с одной стороны, да, но с другой стороны, все мы находимся в определенной нише, где мы работаем, да, что-то мы должны делать. И кому удобней, кому, скажем так, возможнее удерживаться в рамках собственного внутреннего такта, мне кажется, наверное, все-таки пишущему журналисту, человеку, который может... пересчитать то, что он сделал, каким-то образом выверить то, что он сказал на бумаге, как-то завуалировать то, что он думает или не
это
думает.
Это вы говорите о конкретном человеке. Я спросил, если составлять рейтинг, вот и на предложение...
На данный момент в стране бестактности телевидение...
Да, телевидение...
Телевизионные каналы или печатные средства.
Да, вот, я думаю, мы на одном уровне находимся.
Но уровень этот не очень высок,
безусловно,
скажем так.
Безусловно.
Видите?
Тут трудно не слышать.
Да. И на самом деле ведь... Коллеги, мне хочется таки сказать, что все в интонации находится. Потому что факты, в принципе, все так или иначе излагают одни и те же. Вопрос в том, как эти факты подаются. смакуют, не смакуют.
Да.
Вот что делает прессу желтой? Лексика и интонация. Когда об одном и том же ухитряются люди рассказать, ну, в каком-то совершенно таком своем особом стиле. На кладбище их встречали труженики погоста. Ну, вот это вот вам яркий пример не качественной прессы, а желтой.
Ну, ты сейчас пытаешься анализировать стиль. Мы-то говорим о том, что... И я так понял, Павла...
А факт невозможно замолчать. О нем нельзя не рассказывать. Как?
Ну, я
любой факт все равно станет предметом новостного контента.
Совершенно не обязательно, чтобы все факты становились предметом новостного контента. Ну, контента. Ну, это
не обязательно, но это
не
природа...
Знаю. Чья?
Информационного поля.
Ужасного.
Да, но тем не менее, так оно и есть.
Раз уж мы заговорили о...
Да. Институт ньюсмейкеров. Его же никуда не деть. Это часть новостного бизнеса. И поэтому, что бы ни сделал ньюсмейкер, это обязательно попадет на страницы абсолютно, в новостной поток абсолютно всех средств массовой информации. Всех. Но просто качественные об этом расскажут качественно в одной интонации, а желтые по желтому. А факт расскажут один и тот же. Все.
Инна, я знаю, что ты хочешь сказать. Одну секундочку, я просто добавлю. А как вот в программе «Прожектор Пэрис Хилтон», когда умер Олег Янковский, ребята, не говоря ни слова, просто сыграли мелодию из, по-моему, «Обыкновенного чуда». Сейчас. Это была интонация, это было информационное, это было сказано. Все поняли, но не было доказано ни слова. Было шикарно, замечательно, по-моему, и тактично и гениально во многом. Инна, извини, пожалуйста, да я...
Нет, все в порядке, это я вот просто как раз периодически вмешиваюсь. А считаете ли вы, дорогие гости, как раз у меня к Эльдару и Борису вопрос, что не кажется ли вам, наверное, вот так, что зачастую бестактность журналистов, бестактность там программы или порой там каналов в целом, она очень здорово рождает рейтинги. Понятно, среди кого это популярность, но тем не менее рейтинг есть рейтинг.
Ну, и в чем вопрос?
Ну, вот это ведь так? Вы же не можете...
Ну, конечно, это
вы сами ответили на свой незаданный вопрос, да, конечно.
Это очевидно, конечно, о чем вы говорите.
Но поэтому я и предложил говорить все-таки об уровне понимания тактичности в обществе вообще.
Так журналисты тактичные, не получается ли, что они пытаются бороться, ну, я не знаю, со стихией фактически, воспитать целое поколение зрителей, когда-то со временем, наверное, представляется возможность.
А воспитать никого нельзя, можно только жить по принципам, которые ты не предаешь и не продаешь. Вот и все. Жить не по лжи, было сказано.
Нет, я думаю, что задача, которую вы так риторически обозначили, она невыполнима, естественно. Она невыполнима. И об этом говорят те самые телевизионные рейтинги, которые время от времени мы все там изучаем, узнаем и все такое прочее. И вот... Что передачи, скажем так, желтого толка, хотя все утверждают, что они смотрят, тут я вот, ну, скажем, подсел на Facebook и смотрю, там, мне пишут, хочу подружиться, ну, понятно, там я смотрю, вот есть там наши передачи среди любимых? Нет, конечно, естественно, но у всех, вы знаете, есть... Телеканал «Дождь» все любят просто. Угу. И канал «Культура»,
канал
передача
«Культура», да.
«Афиша К», по-моему, так, ну, «Афиша» называется. Я думаю, боже мой, если все смотрят телеканал «Дождь» и смотрят «Афишу К», а кто делает рейтинги всем другим каналам и передачам, которые не имеют ничего общего с выше, с ниже названными?
Нет, это просто говорит о том, что аудитория Фейсбука и реальная аудитория, реальные люди, живущие на улице, это разные аудитории.
Нет, это
абсолютно. Можно.
Но это еще говорит о том, что все лицемерят.
А с другой стороны, извините, а если взять тиражи Пушкина и говорить о том, что Пушкина знала вся страна, как меня в детстве учили, да, что все, когда умер Пушкин, это была такая вот общенародная беда, трагедия, все об этом знали. Но, во-первых, не было ни радио, ни телевидения, и тиражи были, ну, измерялись, ну, в лучшем случае, тысячами, да, то есть сотнями экземпляров книг. А, то есть люди, которые реально в тот момент его читали, их тоже можно было, наверное, измерить тысячами.
Безусловно, потому что таких людей всегда мало, это все понятно, но мы сейчас говорим
но
о том...
Но он все равно был ньюсмейкером.
Ну, да. Возможно.
Но мы сейчас, Павел, говорим ведь о том, что как так вот...
Я об относительности числительных.
Безусловно. Этом, да. Просто вот то, о чем спросила Инна, там, журналист, имеет ли право и так далее... Как-то вот из этого анализа исчезла фигура определяющая, исчезла фигура редактора. Вот вы вспомнили, допустим, о том, как наши коллеги в программе «Прожектор» Пэрис Хилтон отметили уход Олега Ивановича Янковского. Запятая. А в издании, не стану говорить, каком, появились мемуары «Не буду называть кого», где просто... На Олега Ивановича покойного было вылито ушат дерьма. Извините за слово ушат, понимаете? Это же было спродуцировано не журналистом, который записывал за этим человеком, а редактором. Поэтому я вам, Инна, возвращаю замечание.
Дорогие друзья, в радиоэфире мы возвращаемся к беседе с интереснейшими гостями, которые в телевизионной студии не переставали общаться.
Мы общались, такой созрел вопрос, Инна, если не возражаешь, я его задам.
Извини, мне нужно для радиослушателей, которые только что включились в нашу беседу, нужно им сообщить, кто у нас в студии, с кем мы общаемся. Автор и ведущий программы «На ночь глядя», трижды лауреат и премии ТЭФИ, вот так скромно попросил представить себя один из наших гостей, Борис Герман.
Кто?
Да, и Ильдар Жандарев, они у нас в студии, 9700-972, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, 2320, РКП в начале сообщения, пишите СМС. Павел Садков, слово тебе.
Но из скромности мы умолчали еще о тех академиях, в которых мы состоим академиками, ну и о прочих регалиях.
Нет, и ты не сообщил
было
о том, что...
Было бы слишком долго перечислять. Киноакадемия НИКА, действительно член, президиум...
Не лауреаты государственной премии, не нобелевские лауреаты. Так
не,
тоже
не
можно объявлять, конечно.
Не
это очень хорошо.
Не даже не на самом деле, у нас сидят совершенно замечательные люди,
ладно, Павел,
великолепные профессионалы. И как следствие, хочется их, не теряя времени, попытать. Что касается вашего присутствия в программе «Прожектор Пересылтон», вы рассказали, пока мы были не в эфире, о том, как вам понравилась и технологичность этой программы, и как работают ребята. Но в то же время мне очень интересно, как вы себя чувствовали. Вот вы вдвоем, попав в этот процесс, да, как...
А в этом вот прелесть придуманной технологии этой передачи. Там ты себя чувствуешь легко и свободно. Вот как-то так.
Вот как-то так, да. Понимаете, ужасно. Мы боялись, когда нам предложили, и я не буду пересказывать диалог с продюсером этой программы, Машей Данилян. Но она убедила. Убедила, хотя вот шли просто как на заклание. Но технология, это скучное слово, заключается в том, что там создана атмосфера. Она просто, она существует, понимаете? И то, как до эфира мы разговаривали, то, как мы слушали, чего они говорят. Просто сиди, на нас как бы никто не обращал внимания, потому что это ужасно, когда... А что вы думаете по этому поводу?
А
как
вот я скажу это, вам нужно будет тогда, наверное,
отреагировать. Мы боялись, что нам вдруг они станут навязывать. Вот я там скажу так, а вы скажите так. Думаю, кошмар какой. То есть мы себя, поскольку мы люди, которые всегда надеются на худшее, мы себя настроили и пришли. А нас, то есть они с нами поздоровались, все было замечательно, там чай туда-сюда, но никто... к нам не привязывался. И это тоже часть технологии. Они дали нам возможность войти в их коллектив хотя бы на время. И уже как-то вот, уже с другим настроением мы шли. И еще другая вещь, которую я просто должен произнести. Так случилось, что в жизни, вот, ну, в моей телевизионной жизни, у меня есть только, к сожалению, один партнер. Его фамилия Жандарев. И мы, в общем, друг друга чувствуем. Я думаю, как вот общаться с ними? А вот так сидел, если вы помните, сидел рядом Иван Ургант, да? И я понял, что он, конечно, он гигант, гигант партнерства. Он все время, мне так казалось, во всяком, ну, потом я смотрел запись, этого не было, но мне было ощущение, что он все время смотрел мне в глаза для того, чтобы поддержать меня. Может быть, я придумал, но это было. И еще, это особенно чувствуется, когда сидишь рядом. Вот есть такое понятие музыкальное, за такт. Вот он ощущал, что Ильдар должен что-то сказать, или я. А мы же зажаты, естественно. И он какую-то вот такую микропаузу делал в этом многоголосии, чтобы дать возможность людям, пришедшим туда, в чужой формат, ну, что-то вякнуть, в общем, и почувствовать себя свободными.
А не мебелью, да. Это же очень важно. Вот на самом деле, когда ты понимаешь, что ты окажешься за одним столом с виртуозами спонтанного такого юмора, не почувствовать себя мебелью, а почувствовать себя участником разговора. Хоть как-то туда вклиниться. Вот они... потрясающие мастера создать эту атмосферу, когда ты там полноправный участник беседы.
И еще другая вещь. Я просто не тайну открываю, но ничего в этом такого нет. Это не разрушает. Но, конечно, они обсуждают как бы тематически, о чем они могут говорить. Это понятно.
в результате все равно все как-то, так сказать,
да.
Волна импровизации
совершенно
уносит все в разные стороны.
Это не абсолютно, да. Но там была одна тема, я не буду называть какая, которая как бы так выплыла. Один из них сказал, вот, может быть, про это поговорим. Разминают, и вдруг я слышу фразу, это от Урганта, по-моему, или от Светлакова, а может быть, они оба сказали, а что на эту тему говорить? Тут как бы смеяться над этим, ну, смысл не то, что грешно, но это непонятно, почему я должен смеяться над тем, над чем смеяться нельзя. И они были действительно правы, потому что такая очень была странная...
Вот к разговору о такте.
Да. Это вопрос о такте. Угу. Я подумал, елки-палки.
Профессионалы, которые должны, ну, смеяться над всем.
То есть они могли бы ведь стереть с лица земли любую тему и превратив ее в юмор, там, понимаете?
В иронию какую-то.
Да, потому что Светлакову там... Я бы не хотел оказаться мишенью для Светлакова, я это понял. Равно как и для Ивана. И они сказали, нет, не стоит.
Здорово, да, такое подкупает, конечно.
Вот Ильдар Павлович, это абсолютный такт. Я вышел оттуда, как будто, знаете, я получил урок того, как нужно работать. Это очень такие как бы высокие слова, но просто всегда, никогда не поздно учиться, понимаете? Поэтому...
Инна, по-моему, хочешь что-то спросить?
Инна, наконец-то вы с нами.
Мне тоже приятно. К слову, об интервью. Вы, как действительно, как лучшие интервьюеры, неоднократно были награждены и отмечают вас, и вспоминают просто, когда говорят об интервью, да, ну и жанр парного интервью, в общем, всячески лучшие эпитеты, лучшие, вы одни из, если не совсем лучшие. При этом не так давно появилась на канале РЕН программа «Идеальное интервью». Снята давно, ну, вы наверняка знали, не были ли вы случайно гостями, просто мы не знаем, всех, кто там. И как вы относитесь тогда? То есть там жанр такого абсурда. В общем, где-то, наверное, ведущие даже немножечко издеваются, да, над своими гостями, потому что их там не предупреждают о том, что это розыгрыш и прочее. Просто поиск новой формы, потому что, ну, что еще изобретать в интервью? Как вы относитесь вот к таким новым формам?
Ну, это нет, это, понимаете, нравится. Это относительно новой формы. Вы видели картину... Саши Барона Коэна...
Борат.
Да, конечно.
Ну,
в этом смысле...
Какая новизна? Расскажите
Борат.
Мне. Ну, какая новизна?
Борат не был журналистом.
Он изображал журналиста.
Я имею в виду, что он не был интервьюером таким, да?
Был. Там есть несколько моментов безумно смешных.
Фильм же сделан на материале передачи цикловой, которая шла по нескольким каналам из недели в неделю. А до этого у него была серия, где он в другом образе рэпера Али Джи выступал, и это было студийное интервью, там приходили очень известные люди, там политики английские,
хорошо,
и они оказывались вот этой замечательной ловушке, которую он им создавал, и по-разному себя проявляли. Замечательно, как бы, ну, я даже не думаю, что это он придумал этот жанр, он, в принципе, существовал.
Вы знаете, Ин, есть такое...
Как вы относитесь к таким приемам?
Что-что?
Как вы относитесь к таким приемам? Вот это же тоже как один из способов расколоть и раскрыть гостя.
Это отдельный жанр.
Нет, Ин, есть, вот я придумал формулу, вот сейчас я как бы слушаю вас, можете записать, и будем продавать. Значит, формат восходит на Западе, а заходит на Востоке. Вот все там, это уже давно придумано. Эти два молодых парня...
Очень талантливые.
Талантливые, да. Но они используют чужой формат. То есть, как бы, я не исключаю, что это купленный формат. Я слышал несколько их интервью. Я слышал интервью на радио «Культура» и на «Эхе Москвы». Как-то вот ведущий... так были очарованы, видимо, этими молодыми людьми, что они их не спросили то, что спросил бы обязательно я, доведись мне с ними разговаривать. Ребят, купленный формат, ну что, стыдно, ничего стыдного в этом нет. Купленный формат или оригинальный? Стали бы говорить, что оригинальный. А вы видели Барата, Сашу Барона Коэна? К ним пришло на СМС этот вопрос. Я потом читал расшифровку. Да, мы видели, но мы не являемся большими его фанатами, сказали они. Ну, дивно, хорошо. Это не имеет отношения к жанру интервью. Это, как бы сказать, это вот та юмористика, о которой вы говорили. Это скетч, это Comedy Club, это Yesterday Life, если угодно. Но это Южная Бутова ближе всего, кстати, стоит. Но это не интервью. Ну, хорошо, они там это делают. При том, что у меня есть подозрение, ну, это подозрение, что не все герои... воспринимают, то есть работают в жанре импровизации. У меня есть такое подозрение.
Ну, оно абсолютно, да, это...
Чего?
Это верное подозрение,
верное
конечно.
Подозрение, правильно? Значит,
у вас оно тоже есть.
У вас тоже оно есть,
не это все подозрение. Готовы, вот, Олежка
нет,
недавно
нет,
там...
Нет, вы не поняли, Паша, вы поняли меня.
Да, я вас понял.
Есть
да,
ощущение, это... что...
Часть гостей знают правила игры.
А, вот, все, я поняла.
Вот, нет, да, ну, скажем, заранее. Если где-то разговор о больших, скажем, политиках, которые, ну, просто по условию, наверное, не могут не знать, что с ними будут делать. Просто по... Или, значит, надо увольнять все свою службу
ну, это
и проверок
быть,
и так далее,
быть может. Но это в сущности очень... То есть мне это было смешно, ну, два раза посмотрю, больше смотреть не буду, мне это неинтересно.
С другой стороны, я не совсем с вами согласен, скажу в чем. Для наших звезд это все-таки шок. Для них это я неожиданность, не...
Павел,
для нашего шоу-бизнеса.
Я не убежден, что
для
там...
них это неожиданность.
Я не убежден. То есть у меня есть подозрение, что, может быть, это такой маленький сговор.
Я знаю одну звезду, которая 100% была неожиданно попалась.
С чего это вы взяли? Это она вам сказала?
Она
и вы поверили?
Стену. Да, я очень, вообще, очень доверчив.
А, понятно. Ну, видите.
Вы сейчас работаете в этом жанре.
Да-да-да. Главное, я сейчас повелся. Я буду думать, что Павел доверчивый.
Ну, то есть не стоит искать новые формы, новые способы интервьюировать героя.
Конечно, нужно. Конечно, нужно. И тот, кто находит... Вот успешную новую форму, тот большой молодец и получает очень большой успех. Конечно же. Конечно, новое должно побеждать старое.
И это возможно, и это есть. Просто мне кажется, что нот всего 7, и есть жанр интервью, просто нужно как-то там, не
вы
знаю,
знаете, так вот мы же только что вам сказали, что, по нашему мнению, совокупному, к которому мы пришли да. вот просто прямо сейчас, в процессе разговора, то, что делают эти ребята, то, что делал Саша Барон Коэн, это не
да,
интервью.
Все придумано. Это
отдельный
поняла,
жанр. Это
а если говорить
другое.
Об интервью, Ин, я считаю, здесь у него уже второй максимум. Первое, значит, про формат, который восходит на Западе, заходит на Востоке. А теперь другая. В интервью, мне кажется, формат определяется личностью интервьюера. Вот если вы вспомните те интервью, которые существуют на нашем телевизионном, допустим, экране, они у вас ассоциируются с личностью тех людей, которые берут интервью.
Безусловно.
Понимаете? Ну, там, допустим, некоторое время назад, это было в первом, нет, не в первом году, это было в четвертом, нет, в первом году, когда начался наш
было?
Проект «Без протокола», мы были первыми на поле российского телевидения, который вот в этом жанре «Crossfire», «Перекрестный огонь». Мы работали вдвоем. Потом появилась «Школа злословия» в исполнении Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. И пошло там дальше, 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 и сейчас этих парных интервью, их, они есть. Но мне так кажется, что зритель...
Форматом считает не в Crossfire, а именно
людей.
Конкретных ведущих,
абсолютно
которые этот формат воплощают
вот.
В той или иной передаче.
Поэтому они смотрят или не смотрят, когда там вот...
Ну, поэтому там... прав Владимир Владимирович Познер, который программу назвал Познер.
Без...
Вот это формат.
Скромно назвал.
Формат Познер.
Да, конечно, конечно. У меня тогда такой да. вопрос. Вы так лестно отозвались от Ивани Урганти, при этом, как человек, который дает интервью, он, мне кажется, совершенно неудобоварим. Я не хочу его обидеть, не хотелось бы как
да,
вы,
да, это как это его фраза.
Это моя фраза. Но тем не менее, да, то есть все его интервью – это шутки, это какие-то попытки жонглировать какими-то вопросами. То есть в результате получается очень смешно, но второй раз читать это уже совершенно не хочется. Интервью нет, как такового.
Ну, потому что...
Я боюсь, что даже очень сложно записать интервью, которое...
Ну, наверное,
дает,
да.
Наверное, да.
Он человек интонации. И вот это одна из причин, теперь я так понимаю, почему мы Ивана пока не звали к нам на передачу. Потому что разговаривать с ним серьезно можно, безусловно. Но он, мне так кажется, чувствуя вот включенные софиты, студия «Мотор» начали... Он живет в том образе, в котором он живет в других форматах. И вот так поскрести его, что для нас, собственно, важно да. всегда, понять, ну, как, с какой-то другой стороны, чтобы человек проявился. Я не нахожу пока в себе сил, я не знаю, это сложновато.
Это же ужасно всегда быть таким закрытым. Это же, ну,
но дело не
счастье.
В этом. Я думаю, что, во-первых, он сполна хлебнул прессинга вот этой самой желтой прессы, более чем кто-либо из наших звезд, наверное, мне так кажется, потому что он человек достаточно молодой, и нервы все-таки близко к коже. Он пока еще, я думаю, что не зарос вот этой защитной коростой. Поэтому мне кажется, что вот эта его реакция, она абсолютно защитная и абсолютно честная, потому что он чувствует интонацию, как мы тут пришли к этому мнению, гений партнерства, он чувствует, с какой интонацией к нему обращаются, он моментально, как хороший шахматист, просчитывает партию вперед, и ему становится понятно, что с ним пытаются будут делать, а он не хочет, чтобы с ним это делали. И у него есть масса замечательных приемов, как этого избежать. Вопрос не к нему, вопрос к журналистам, с чем они к нему приходят.
Может вот, быть, может
на
быть.
Самом
может
деле. Быть а так ведь, как вот у меня такое скромное наблюдение, что человек на самом деле любой, абсолютно, больше всего любит говорить о самом себе.
Конечно.
И нужно просто дать ему эту возможность. И он все расскажет сам. Не надо ничего вот там как бы...
Ну, это ты так лукавишь, конечно, это ты лукавишь.
Ну, найти интонацию, ну, это вот, да. Правильно, ну, на правильно, самом
ну,
деле.
Ну, Тим, ты же не станешь спорить, что, скажем, вот среди тех там юмористов, которые у нас были, там Мартиросян, Воля, Гарик, Бульдог, Харламов, да, они были у нас, правильно, да? Разные получились передачи. И если с Гариком, значит, мы нашли интонацию, ну, мне так кажется, то с Волей он очень сильно шутил. По-моему, он очень сильно...
У меня другое воспоминание, на самом деле.
Не знаю, мне кажется, Воля вас побаивался и был как примерный ученик за партой. Он очень тщательно старался отвечать на ваши вопросы. Вот предметно сейчас не помню, общее впечатление от программы.
Я тоже про общее впечатление.
Он вот сидел как и тщательно, скрупулезно отвечал на вот поставленные вопросы. Как будто задачку решал в пятом классе. И это было очень трогательно.
А Гарик был какой-то свободный. Он... Как-то вот он...
Оба Гарика.
Ну, как вы
Гарика? Я имею в виду Бульдога Харламова, понимаете? Вот как-то что-то... Потом было замечательное продолжение у беседы с Бульдогом Харламовым. Замечательно рассказываю, я не знаю... Ну, черт, ничего в этом такого нет. Он позвонил через...
Просто некоторое... чужую тайну
рассказываю. Чужую тайну, да. Ну, нет, она нормальная тайна, она никого не компрометирует. Он позвонил, поздравил с Новым годом. И сказал, что, вы знаете, у меня такое событие после вот передачи, как я был у вас, раздался звонок. Мне позвонил Марк Анатольевич Захаров. Он увидел меня у вас в передаче, а Гарик там что-то говорил о том, что он думает о театре, я не помню что. И Марк Анатольевич предложил мне прийти и поговорить с ним, может быть, произойдет какое-то сотрудничество с театром Ленком. Представляете себе? Похоже, ничего не получилось. Но не дело не в этом. Дело в том, что я понял, что человек смотрел, во-первых, нашу передачу, я имею в виду Марка Анатольевича, и он увидел, значит, мы не изуродовали Гарика Бульдога Харламова, а Марк Анатольевич увидел в его глазах что-то, что позволило ему снять трубку, то есть найти сначала телефон и позвонить.
Это вызвало вот, профессиональный интерес.
Да, это, я считаю, вот, это одна из самых... Ну,
Гарик, мне кажется,
наград.
Он такой очень немножко, как сказать, честный, вот когда начинает говорить,
да,
у него есть какая-то. Вот противоположные есть люди, как Иван Ургант, умеющие как-то закрыться,
да.
А есть люди, которые не умеют этого. Вот,
или не хотят.
Или не хотят. И они настолько кажутся беззащитными. Вот я про одного человека тоже известного юмориста, да. Знаю, что вот мы с ним как-то общались. Потом одна девушка из нашей газеты тоже брала у него интервью. Она пришла и сказала замечательную фразу. Паш, понимаешь, я не могу с ним говорить. Я его спрашиваю, а он отвечает. Вот. И он не играет, да, он реально говорит правду. Я, честно, тоже теряюсь с такими людьми. Я понимаю, что как-то невозможно драться. Потому
прикольно.
Что как бы, человек уже сдался, да, вот он, да. Он с тобой открыт. Как в таком случае, как вот эта бережность вы каким-то образом, как вы это соблюдаете? Ну, вроде как вот он открытый. И...
Ну, так это же замечательно. Тогда можно говорить по существу, и всем будет интересно.
Нет, ну правильно, чтобы не влезать, просто как,
ну, да,
не должен... как говорил Маяковский, не становиться сапогами на бабочку поэтиного сердца. Ну, нет, конечно, но видишь, какие-то вещи...
В этот момент человек закроется, любой, абсолютно.
Нельзя. Это просто, понимаете, как вам сказать... Ну, это не наш формат. Но есть другие форматы, uh-huh. другие тренды, когда можно взгромоздиться на эту бабочку поэтиного сердца и там оттоптаться и так далее. Ну, во-первых, к нам потом никто не придет, да? А во-вторых, ну чего? Ну, умный поймет, дурак не... Как это? Умный поймет, дурак не скажет. Ну, uh-huh. мы все-таки рассчитываем на умного человека. Не обязательно все доводить до конца. Вот просто, вот чтобы... Герой расписался во всех своих грехах и так далее. Намекнуть, быть может, о чем-то таком, чего он скрывает, поговорить, но не доводить это до конца, так мне кажется.
Или дать человеку возможность показать, что он скрывает. Тоже
то,
вариант.
Да. Потому что иногда уход от вопроса
важнее, чем ответ.
Есть такое.
Коллеги, вы знаете, у нас буквально радиоэфир закончится через минуту с небольшим.
И мы не сможем вас видеть.
Полторы буквально. Я с удовольствием приду попить с вами чайку после того, как вы закончите беседу. Но у меня такой финализирующий вопрос. Так будущее нашего российского телевидения, оно какого цвета? Оно цвета высоких рейтингов? Оно цвета деликатных, красивых интервью высококачественных? Оно цвета, я не знаю, огромного количества сериалов красного цвета, знаете, кровавого. Что с ним будет? Ну, вы же, как люди,
я думаю, что все будет хорошо.
Опытом, ну...
Вот могу ответить только так. С телевидением все будет хорошо.
Ну, я не считаю, что будет все хорошо. Я бы вспомнил финал, по-моему, «Трех сестер», да? Если бы знать, если бы знать.
А или еще финал «Покаяния», да? Скажите, эта дорога ведет к храму?
Это не в финале, но это все равно. Нет, точно эта дорога не ведет к храму. Но она и не ведет к апокалипсису. Я бы вот так все-таки...
И по этой дороге нужно идти, смотреть по сторонам и видеть много разного. И это будет интересно. И поэтому это будет хорошо.
Нет,
спасибо. Спасибо вам большое. Да. Просто у нас у меня осталось время вот в радиоэфире только для того, чтобы попрощаться и еще раз представить наших гостей, авторы и ведущие программы «На ночь глядя», трижды лауреаты премии ТЭФИ, да, Борис Берман и Илья Жандарев были у нас в эфире. Спасибо всем. Будьте на «Комсомолке».
Смотри. Нет. Слушай. До потери пульта.
Телевизор.
В здоровом теле.